смотрите, вот эти частицы, которые по 14, можно так назвать, нет, или здесь, или здесь. Церковь, как она нам представлена, сама и участвует в этих, не является сообществом. Были некогда тьма, а теперь свет Господи, и теперь как этот свет, весь свет для мира, рассвещает тьму, люди или света начинают пробуждаться, вставать, искать тоже спасение, и ходят свет Христос, свет Божий. Там счастье воскресный из мертвых и осветит себя Христос. Это в целом и положение в мире нашем. Заметим, братья, еще раз, здесь личное отношение ко греху, первая часть, 5-4. Дальше до 6 о нашем положении в мире, а 15-16 о нечестии, как бы являются обобщающими. Посмотрите, посчитайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Братья, этот стих не так неразумные, как мудрые, дорожа временем, потому что люди. Этот стих дает нам ответ на вопрос, волнующий многих. Это или мудрые, или неразумные, 30-10 дней. Вот они мудрые, те, которые осторожно поступали и которые дорожат времени. Поступать осторожно, здесь имеется в виду, может быть, два значения. Поступать осторожно, чтобы вам хранить чистоту, потому что вам высокое служение обличает мир. И поэтому вы поступаете осторожно, чтобы вам не лишиться морального права обличать мир. Как вы будете обличать, если вы не осторожны с изделием, вы сами запачкаетесь и не сможете, потеряете власть в эти дни. Ну, а второе, может быть, поступайте осторожно, это относится к целям, ко всему нашему хождению. Поступайте осторожно, дорожа временем, потому что дни лукавы. Дни лукавы, дни короткие. Мы это видим, и поэтому наша жизнь, она не должна быть неаккуратной, она не должна быть небрежной. Жизнь христианина – это всегда жизнь дисциплины, жизнь собранности, и мы за этим должны следить, но это обращать известное внимание. Дорожите временем. Дорога времени, поступайте осторожно, дорога времени. Братья, у нас очень мало времени для нашей жизни. У нас очень короткие наши годы, и поэтому мы не знаем, когда прозвучит для нас с вами последняя труба, и для нас очень важно наблюдать. Дорожить временем, чтобы освещаться. Дорожить временем для того, чтобы делать добро, делать дела. Вредные Господи, и дни лукавы, сердце, и дай нам, 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 но исполняйтесь Духом Святым, наставляет нас Слово Божие. И дальше говорится о том, как происходит это исполнение Духом Святым, и в целом, как верующие должны вот общаться между собою, назидая сами себя псалмами, словословиями и поснопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Немножко не совсем понятно. Псалмы, словословия, песнопения. Как будто бы три, как их подразделить? Ну, такое есть общее понятие, что псалмы, речь идет о псалмах, которые в псалтыре, псалмы Давида, которые пелись в церквях, и мы кое-какие хором исполняем вот прямо из псалтыря. Словословие – это гимны, хвалебные гимны Господу. А духовные песни – это песни, ну, на разные духовные темы. призывные там мы поем, или утешительные, молитвенные и так далее. Вот это духовное песнопение на разные духовные темы. То есть оно как бы три и об одном. И все это должно служить назиданию самих себя, братья. И еще здесь псалмами, славословиями, песнопениями духовными это говорит о христианском общении. Славословить мы сами не сможем. Конечно, пойдем мы наедине и должны петь больше, но а в целом вот настоящее славословие полноценное, оно возносится, когда мы собираемся вместе и прославляем нашего Господа. Это есть содержание нашего общения, содержание, когда мы сходимся вместе, братья, славить Господа. Не давать места пустым, суетным разговорам, а говорить о Боге и петь о Боге. Это основа христианского общения по Писанию, то, что содействует исполнению Святым Духом. Дальше. «Поя, воспевая в сердцах ваших, Господу». В сердцах, то есть от сердца, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы, может быть, сердце, чтобы пело. «Воспевая в сердцах ваших, Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Братья, благодарность – это должно быть содержанием, наполнением нашего сердца. Вот об этом тоже хочется напоминать. Бывает, что в нас недостает благодарности Господу. Благодарность за спасение, благодарность за сопричастность народу Господнему, благодарность за многие жизненные благословения, которые мы имеем от Господа. Это есть тоже условие, которое содействует тому, чтобы мы исполнялись Духом Святым. И еще вот здесь благодаря всегда. Апостол Павел о себе говорил в первой главе: «Непрестанно благодарю за вас Бога» 1.16. И нас поощряет к этой же непрестанной благодарности. Как хорошо, апостол Павел имеет моральное право призывать нас к непрестанной благодарности, потому что он сам всегда благодарит Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Это, братья, тоже следует нам обратить внимание на содержание наших молитв, на содержание наших разговоров, нашего общения друг с другом. Или там есть недовольство, или есть там ропот, или как родного брата говорят, что да, у него бесполезно спрашивать, как дела, у него всегда хорошо. Ну, братья, это может быть дежурный ответ, за которым стоять, можно сказать, не лезь мне в душу. А все хорошо. Как когда-то та женщина, когда Гиезий пришел, вот, все нормально. А Елисей говорит, нет, что-то здесь не то. У нее душа огорчена, а Господь скрыл от меня. Может быть так, а может быть действительно постоянное торжество Духа, когда всегда радость Господи, всегда, всегда все хорошо, всегда есть за что благодарить. И может быть, помните, у Водневского в его книге «Вчера и сегодня», кажется, он там приводит пример про одного старца, дедушку, служителя, который жил далеко от церкви, несколько километров из соседнего села, ему надо было ходить на собрание, и который всегда свою проповедь свою начинал с того, что благодарил Бога в молитве. И однажды он пришел на собрание, попал под сильный дождь, было очень холодно, он страшно промок. И вот все ждут, за что же он благодарить будет Бога сегодня. А он молится и говорит: «Господи, благодарю Тебя за то, что такая погода, как сегодня, бывает не каждый день». И если сердце полно благодарности, то все равно оно найдет
за что прославить Бога, благодаря всегда и за все. Заметьте, время и границы. Всегда и за все благодарить Бога во имя Господа нашего Иисуса Христа. Братья, это тоже, заметим, содействует познанию воли Божией. Познавайте, что есть воля Божия, и, исходя из этого, за все благодарите. Почему? Потому что на все воля Божия. Мы же в руке Божией находимся, мы под Ним живем, и поэтому что нам стоит благодарить? Воля Божия, что нам остается, кроме как благодарить? Воля Божия какая? Благая, угодная и совершенная. Совершенно, то есть лучше уже нельзя. Вот мы думаем, а вот если бы я бы не пошел там сегодня туда, то получилось бы так. Я думаю, откуда если бы в жизни христианина? Если мы в руке Божией, если воля Божия благая, угодная и совершенная, то откуда могут быть если бы? Откуда я знаю, что было бы, если бы? Принимаем то, что есть, и благодарим сердцем за это Господа, благодаря всегда за все Бога и Отца, Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И следующая, братья, сторона христианского общения и условия для исполнения Духом Святым, повиновение друг другу в страхе Божьем. Необходимо повиновение друг другу. Ну, иногда думаем, вот от этого можно уже и не писать. Ну, зачем еще и друг другу повиноваться? Как почитаешь в Писании, ну, всем повиноваться. Господу надо повиноваться. Вчера разбирали, властям надо повиноваться. Родителям надо повиноваться. Начальству надо повиноваться. Служителям надо повиноваться. Ну, еще и друг другу повиноваться. Ну, уже со всех сторон меня зажали этими рамками послушания. Да, братья, а по-другому нельзя. Это путь Господень. Потому что только послушных спасает Бог. Господь так оградил нас, потому что первый и главный страшный грех, который сделали люди, какой? Непослушание. И поэтому только послушание, оно спасает нас. И поэтому, повинуясь на всех уровнях, повиновение друг другу – это более трудный экзамен. Ну, повиноваться служителям, ну, понятно. Повиноваться начальникам, повиноваться Господу, Слову Божьему, ну, это нормально. Друг, а что я тебя должен слушать? А Господь определяет и подсказывает, братья, и что является, ну, как сказать, ключом, помощью, чтобы нам повиноваться друг другу. Страх Господний. Повинуясь друг другу, в страхе Господнем, как раз если ты боишься Бога, то ты будешь понимать, что Господь так хочет. И страх Господень, он поможет нам с вами повиноваться друг другу. Так удивительно и чудно в Божьем плане все для нас предусмотрено. Так вот красиво Господь вводит нас в присутствие свое, братья. И это все вместе будет служить, содействовать нашему исполнению Духом Святым. А разве не так, братья? Дух Святой, Он наполняет нас. Дух Святой – это присутствие Божье с нами. Конечно, разве не так, если поем Господу, назидаемся совместно, если благодарим Господа за все, друг другу с любовью в страхе почитаем, разве не будет наполнять Дух Святой своим присутствием такое общение? Как вы думаете? Конечно, будет. Конечно, будет. Поэтому все это вместе создает благоприятную почву для или среду для нашего исполнения Духом Святым. А где есть неповиновение друг другу, там есть что? Там превозношение одного над другим. А значит, там что? Там где-то гордость, где-то зависть. А отсюда что? Там не устройство, а все худое, да? Где зависть? Там сварливость. Завидую и начинаю что-то бубнить там про брата что-то. А потом следствие какое? Неустройство и все худое. и все худое. И Духу Святому, конечно, там места нет. А вот здесь представляет апостол Павел для церкви, каким образом Дух Святой будет наполнять их. Братья, 21 стих, он открывает нам, как бы является мостиком между тем, что до этого и после этого. Он как бы является и условием христианского общения, и условием для исполнения Духом Святым, повинуясь друг другу в страхе Божьем, и открывает как бы новую страничку в сторону взаимоотношений в семье. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Здесь у нас следующий как бы раздел, мы его не читали, да? 22 стиха до конца этой главы. Ну, давайте прочитаем. Там мы остановились, Гриша, на тебе, кажется, да? Давайте по 3 стиха, братья. И что обращает на себя внимание, наверное, вы все были на христианских браках, когда дается наставление, происходит бракосочетание, первому дается наставление мужу, жениху, да, а потом невесте, жене. Апостол Павел начинает свое наставление с кого? Сначала с жены, а потом дает мужу почему-то. Почему так? Потому что он рассматривает это на примере Христа и Церкви. И он говорит, что Христос уже все сделал, как первому уже он со своей стороны сделал, а теперь мы как Церковь, как невеста, отвечаем на то, что совершил для нас Иисус Христос. Поэтому здесь, как бы переходя к семейной жизни, говорит апостол Павел, сначала жене. И первое, что как одна для жены заповедь, это повиноваться. Это как раз братья говорит о том, связывает с предыдущим стихом, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мы сказали, что повиновение, послушание – это главное условие христианской жизни, всех благословений в этой жизни. И для жены, семейной жизни тоже главное условие – это послушание. Потому что для церкви условием ее спасения, ее благословений, роста является послушание Иисусу Христу. Точно так и в семье для жены – ее послушание мужу является основой их взаимоотношений. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Братья, действительно, если бы соблюдался этот порядок, если бы помнили все семьи христианские, что на них лежит особая великая ответственность отобразить в своей жизни взаимоотношения Христа со своей невестой, то каким бы страхом, Божьим страхом, наполнены были их взаимоотношения. Но как часто забывается об этом. И думаем, что если так у Христа с Церковью, как у нас в семье, то я не знаю, как мы тогда там будем. Ну, кто-то сказал, что правильная семейная жизнь – это преддверие рая, а неправильная семейная жизнь – это преддверие ада. Так, братья? Наверное, так. А еще один умный сказал, что семейная жизнь – это и не ад, и не рай, а это чистилище. И я думаю, это тоже в свою меру очень разумно и точно. Там, где чистит наши души взаимно Господь, и нигде жизнь не представляет нам, хотя мы понимаем, что чистилище – это не библейское понятие, но просто уже из того, что мы вот, в понимании людей, и в свою меру они так высказывают, да, семейная жизнь – это лучшая школа смирения, здесь, где мы взаимно друг друга и воспитываем, как один поэт сказал, родители наши, мы сами, нам выпало нянчиться с нами. Вот так вот эта семейная жизнь, муж и жена, думаю, как точно сказано, действительно, родители нянчились, а теперь мы даны друг другу, чтобы нянчиться друг с другом. Папа, мама уже здесь нету. Ну, ладно, у нас не бракосочетание. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Братья, распространяется ли это там, где мужья неверующие, а жены верующие? Должны ли слушаться? Должны. Ну, одна оговорка есть, это только в Господе. Я понимаю, что могут возникнуть разные ситуации, разные случаи, когда, если муж не пускает на собрание, в разных случаях по-разному, по мере веры, которую имеет жена, или по мере, какие у них взаимоотношения, если там они жили в мире, но там, как батько сказал, так по-матерному и буде, то там сестре проще. Хотя, наоборот, она здесь тоже иметь должна разумение, покориться своему мужу. А в целом это распространяется, и Господь дает мудрости. Где-то надо отстаивать, а где-то просто взывает сестра к Господу. Ну, например, покаялась сестра, полюбила Господа. Просит, муж на собрание отпускает раз в неделю, только в воскресенье утром. А потом поставил вообще, сегодня идешь последний раз, больше не пущу. Заявила в церкви, помолилась. Церковь помолилась, вечером является на собрание. Вообще только по утрам ходила. А теперь на вечернюю пришла, и с тех пор и среди недели стала ходить постоянно. Ну, где-то так. А где-то пришлось и через побои пройти, через разное. И мы говорим, что опыт одних не может обязательно стать опытом других. У кого-то хватает мужества так отстаивать, а кто-то по-другому, случаи бывают разные. Но богобоязненной жене Бог даст мудрости, как правильно поступить. Ну а в целом принцип сохраняется, и если мужья неверующие, Господь все равно поставил мужа своим, мужа главой для жены и главою семьи. Дальше наставление для мужей. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Братья, кажется, лишнее наставление любить. Уже ж такая любименькая. Это так кажется, а на самом деле часто об этом нужно напоминать, нужно говорить. Мужья, любите своих жен. Об отношении к женам мы не будем сейчас говорить, там на кухне нас сестры слушают. А общее понимание Слова Божие нам говорит, любите, как Христос. Мы далеко, бывает, не всегда помним, как Христос возлюбил. А как Христос возлюбил? А Христос возлюбил так, что отдал себя для нее. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Истинная любовь, она выражается в отдаче, она выражается в жертвенности. И поэтому любить, это значит предавать ее, предавать себя за нее. То есть вот практические обстоятельства жизни, они это испытывают. Мы говорим о любви, а тогда, когда надо жене что-то помочь, может быть, дорогая, любимая, я пошел спать, а ты здесь достирывай, домывай, там прочее. Любить – это значит предавать себя за нее. Это одна сторона, это может быть очень разностороннее. Предать себя – это значит унизиться, это значит первому попросить прощения в конфликтной ситуации. Братья, кто в конфликтной ситуации в семье должен первый просить прощения? Кажется, я уже здесь это говорил, да? Тот из супругов, который ближе к Богу. А поэтому предать себя за нее, это и есть та любовь, которую возлюбил Христос. Дальше, чтобы освятить ее, ответственность мужа, у кого жены неверующие, освящать. Освящать каким образом очистив баню водную посредством слова, то есть и насколько принимает слово Божие нести, это и для верующих, особенно неверующие, может быть, не принимают, то не принимает, то освящать, если освящается всякое творение Божие хорошо, потому что освящается чем? Словом Божиим и молитвою. Жена – это хорошее творение Божие, но оно должно освящаться чем? Словом Божиим. Если Слово Божие не принимает, то наши молитвы, наша богобоязненная, богоугодная жизнь, она освящает жену. И чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Братья, на что обращаем внимание, дабы представить ее себе? То есть, если ты для жены будешь предавать себя, если ты будешь жертвовать своим ради нее, то оно к тебе же и вернется. Христос предал себя за церковь, дабы представить ее себе. Поэтому то, что мы вложим, оно вернется потом к нам благословением, так как Иисус Христос предал себя, а зато теперь церковь стала его частью, она стала его полнотою. Она дополняет его. Мы разбирали это в первой главе. Вот как это важно здесь. Братья, не имеющие пятна, либо порока, либо чего-либо подобного. Пятно и порок. Чем пятно и порок могут отличаться друг от друга? Ну, я скажу так, мое понимание. Порок – это врожденное, а пятно – это приобретенное. У нас вот есть пороки. Ну, если там вот по Ветхому Завету порок какой-то, вот родился тот ягненок с каким-то недостатком. А пятно – это приобретенное. Что легче устранить? Ну, пороки наши – это какие-то наши недостатки, врожденные качества нашего характера, то, что у нас есть. Вот порок у меня. Я неаккуратный, например. Ну вот. А пятно – это какой-то мой поступок, который я сделал. Вот. А Господь хочет очищать нас так и работать над нами так, чтобы и от врожденного, и от приобретенного нас очищать, чтобы не иметь не только пороков, но и пятен. Мы часто пятна устраняем, а пороки оставляем. Господь глубже работает над нами, чтобы не было ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Братья, проще понимать, так вот уже простым детским языком Павел говорит, если вы стали одно, Господь и церковь соединились одной жизнью, и точно так же и в семье муж и жена соединены одной жизнью, поэтому как себя, так и нее. Никто ведь не питает ненависти к своей плоти, но питает и греет, как и Господь церковь. Значит, мы сами себя питаем и греем свою плоть. Господь церковь питает и греет. Точно так же и жен своих мы должны питать и греть. Здесь может быть и о духу, о простом физическом, чтобы заботиться о пропитании, потому что большая семья, дети, заботы, а муж жену усаживает и питает ее часа полтора среди дня духовной пищей, когда надо работать, там дети голодные бегают, а он ее питает, она в тягость, она говорит, мне в тягость, что-то ему скажу, он обижается, ты Бога променяла на работу свою. А ему что-то пытаешься сказать, у тебя же дети голодные, а я умею жить в скудости. И как там разобраться? То есть это имеется в виду и в физическом, но и духовно, братья, сколько несогретых. Мы знаем, что ответственность жены в семье – греть семью. Мать, любовью своей ты каждого в семье согрей. Но для того, чтобы она греть могла семью, она должна сама быть согрета заботой, вниманием, любовью мужа. А если ей холодно самой, и в доме отсюда холодно и неуютно, и сколько таких домов здесь, где зашел, и хочется скорее уйти оттуда. И только в случае большой-большой необходимости туда идешь, и хочется скорее уйти. А есть такие дома, куда и не надо идти, но ты ищешь какую-нибудь причину, чтобы туда зайти. Потому что тепло там, хорошо, дом друзей, куда можно зайти безо всякого. Поэтому это очень важно, чтобы, ну и греть и питать духовно. Братья, хорошо, если жены будут первыми слушательницами наших проповедей. Есть какая-то мысль, подготовил. Ну, я имею в виду, если жена принимает, если жена верующая. Но в целом думаю, что это благословенно. Жена может где-то и поправить, где-то и подсказать. И просто, если жена остается дома с детьми, ну, а для нее приятно, для нее честь, если она раньше церкви еще послушала проповедь, хотя на собрании и не была, питает и греет, как и Господь церковь, потому что мы члены Его, от плоти Его и от костей Его. Здесь и напоминание о первом браке, об Адаме и Еве, когда он воскликнул: «Вот это плоть от плоти моей и кость от костей моих», подчеркивается единство, а если единство, наше единство как с Господом, мы члены тела Его, точно так мы и в семье члены друг друга, и поэтому не может быть разрыва, мы не можем любить себя и не любить жену. Если есть, то это уже разделение в теле, это уже противоречие Божьему намерению, Божьему плану. Мы ведь одно, и поэтому заботиться, взаимно любить. Если жена заявляет мужу: «Я тебя ненавижу», это вообще страшные вещи. Ну, в общем, здесь у нас все: оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут двое одной плотью. Не раз уже говорилось, и вот и брат Костя беседы на эти темы, что путь, которым человек приходит совместно к семейной жизни, сначала он оставит отца и мать, будет способен к самостоятельной жизни, потом прилепится к жене, а потом соединение уже в одно. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Братья, ну как любит, понятно, а как боится, может быть, не совсем понятно. Я думаю, что это нас отправляет опять к стиху 21-му. «Повинуясь друг другу в страхе Божием». Вот этот стих и дает ключ сюда. Христос возлюбил церковь, и церковь повинуется Христу. Точно так муж любит жену, а жена повинуется и боится мужа. Как церковь в страхе Божьем ходит, так и жена в страхе Божьем. То есть муж должен в семье отображать Господа, являть присутствие Божие, славу Божию, а жена должна своим почтением к мужу как бы выражать свое отношение к Богу, ходить в страхе Божьем. По пятой главе вопросы, пожалуйста, братья, если есть. В смысле, чтобы служители друг другу повиновались?
В ответственности должны повиноваться и подавать пример.
Есть ли в повиновении друг другу предел? Ведь враг может действовать и через друга, как, например, Петра, Петр Господа искушал. Братья, ну, в страхе Божьем, вот для нас предел. Конечно, конечно. Я думаю, здесь понятно, да? Это всякая нечистота. Братья, ну, всякая нечистота. Это настолько широко. Пожалуйста, может, братья, вы скажете. Мне кажется, всякая нечистота, она и и все то, что, наконец, братья мои, что только чисто, все то, что можно, я думаю, Андрей, проще можно так сказать, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, то есть то, что от Господа, то чисто, а все то, что не от Господа, все то, на чем не стоит печати Божией, то все нечистота. Все не Божье, это нечистота.
Нечистота во внешней жизни, нечистота в мыслях, в словах, в жизни интимная нечистота и так далее.
Во всем. Ну, всякое есть всякое. Расшифровывать. Да, пожалуйста. Какой? Что такое плоть его и кости его? Ну, мы понимаем, что это просто прообраз. Духовное тело Иисуса Христа, оно не имеет плоти и костей, чтобы как-то подразделять. А в целом, что это просто тело Христово, как составные части тела. Ну, вот последний. Кости.
Кости — это каркас.
Да.
Это основание. Это мы отсюда.
Из него, да. То есть, но кости жены были кости Адама. Плоть Евы были плоть Адама. Поэтому своей сутью она вся из него изошла и от него зависела. Точно так мы и от Христа. Пожалуйста. Думаю, что может быть не всегда. Может быть не всегда. Но муж со своей стороны должен делать. Точно так, как и Господь нас и питает, и греет, а мы бываем, остаемся и холодными, потому что где-то закрыты для Господа. Поэтому не всегда, но со своей стороны должны стараться делать то, что должны делать. Братья, мы перед обедом совершаем коленопреклоненную молитву. Сейчас мы тоже... главе послания к Ефесянам, и думаю, что за этот час мы ее постараемся закончить. Хотя при желании можно было бы и еще столько же рассуждать над этим чудным посланием. Но прежде чем мы с вами приступим к рассматриванию этой главы, мне бы хотелось немножко как бы повторить или представить последовательность этого послания, последовательность мыслей, рассуждений апостола Павла, потому что мы больше увидим ценность этой книги, больше поймем назначение ее и в целом ход рассуждений апостола, когда будем видеть взаимосвязь, как развивается эта книга. Я в общих словах так очень коротко постараюсь как бы нарисовать план. Первая глава после обращения, приветствия, апостол Павел говорит о зарождении церкви, как она образовалась, что дело, вернее, рождение церкви – это совокупный труд Святой Троицы. Какой труд отца, братья, избрал? Помните, да? Бог Отец избрал, Иисус Христос искупил, а Дух Святой запечатлил и сделал нас наследниками неисследимого Божьего богатства. И вторая часть первой главы, исходя из этого, теперь апостол Павел молит Господа Бога Отца о том, чтобы Он дал для верующих Духа премудрости и откровения, чтобы то, что им даровано в Иисусе Христе, они могли лучше увидеть и понять. Во второй главе апостол Павел обращается к прошлому церкви, чтобы лучше показать уже лично на их примере, что с ними произошло, кем они были до своего обращения к Господу и цену их спасения. Благодатью вы спасены. Вот теперь же, то есть в целом о церкви, А теперь более конкретно на своем собственном примере показывает сначала всеобщую греховность людей, а потом всеобщую милость Божию для всех, и для евреев, и для язычников. Источник спасения – это благодать, проявленная в Иисусе Христе. Это 2 глава, 1-10 стихов. Начиная с 11 стиха 2 главы и до конца послания, апостол Павел говорит о единстве церкви между евреями и язычниками. Это общая мысль этого раздела такова. Потому что не исключаем, что существовали какие-то трудности во взаимоотношениях, и это неудивительно, потому что их взаимное неприятие длилось столетиями и тысячелетиями евреев и язычников. А теперь он говорит о том, что Иисус Христос устранил все преграды собою, устранил всякую вражду, и теперь церковь, она единая, и язычники вместе, как и евреи, стали сопричастниками Божьей семьи и наследниками Божьего Царства. Третья глава начинается первые 13 стихов как бы отступлением от общей мысли, и Павел больше говорит о себе, о видении себя в домостроительстве Божьем, каким он видит свое назначение вот в этом общем деле. Кто, как Господь открыл ему эту тайну, как он его и для чего он призвал его на служение, а также говорит о призвании церкви быть в этом мире проповедницей, чтобы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. А вторая часть третьей главы, начиная с 14 стиха, здесь апостол Павел молится о том, чтобы верующие укреплялись духовно. Две молитвы. В первой молитве, в первой главе, он говорит о том, чтобы Бог просветил очи их сердца, чтобы они познали, что им даровано. А во второй молитве он молится об их утверждении в Господе, о духовном возрастании. Четвертая глава. Здесь нам говорится о единстве церкви снова. Во второй о единстве церкви из евреев и язычников, что она есть одно тело. А в четвертой главе, в первой части главы, он говорит о том, что верующие между собой должны быть в одном духе, что им нечего делить, потому что у нас все общее, у нас все одно, и мы все в церкви должны вести себя так, чтобы все наши действия направлялись для созидания церкви и для духовного приращения. А вторая часть 4 главы говорит нам об обновленной жизни верующих, показывая, как живут язычники, 17 стиха 4 главы, и до конца главы говорит о том, какой жизни должны жить христиане, об их личной жизни, об их личном духовном состоянии, как должны себя вести. Пятая глава говорит в первые 14 стихов о жизни в мире, как должны жить, чтобы были светом для мира, взаимоотношения, подражайте Богу и будьте светом для мира. Потом об исполнении Духом Святым. И начиная с 21 стиха говорит о взаимоотношениях друг с другом, повиноваться друг другу, взаимоотношения в семье. До конца главы говорит о взаимоотношениях в семье. Ну а теперь наша шестая глава, братья. Итак, вот я думаю, оно легче, как оно идет, развитие мысли. Лично для меня оно так приятно делает эту картину послания. Яснее читаешь его уже как-то немножко по-другому. Шестая глава, первые 9 стихов, продолжают пятую главу. Она как бы 9 стихов шестой главы является продолжением пятой. Говорит о взаимоотношениях друг с другом. А с 9 стиха шестой главы говорит о духовной войне, о противостоянии врагу дьяволу. Ну, а теперь мы непосредственно посмотрим на эту шестую главу нашу. Первое идет продолжение рассуждений о взаимоотношениях в семье. Там было сначала обязанности жены, потом обязанности мужа, а теперь об обязанностях детей или взаимоотношения детей и родителей. Первые четыре стиха – взаимоотношения детей и родителей. «Дети, повинуйтесь своим родителям». Ага, мы не читали, да, братья? Ну, давайте мы прочитаем. «Которое стоит по отношению к женам. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, а дети, повинуйтесь своим родителям». То есть тот же принцип. Принцип повиновения, исходящий от Господа. Потому что всего требует справедливость. Какая справедливость? По-другому можно так сказать. Потому что так хочет Бог. Это воля Божия. Почему от детей требуется повиновение родителям? Потому что за родителями стоит Бог. Для детей за родителями стоит Бог. Точно так же, как и для жены за мужем стоит Бог. Так и здесь тот же самый взгляд, тот же подход. Как Господу, то и родители, вернее дети по отношению к родителям должны тоже именно в них воспитывать. Господу, то и родители, вернее дети по отношению к родителям должны тоже именно в них воспитываться такое отношение, как к Господу. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Братья, видно, что эта заповедь очень большая, потому что за ней стоит обетование. Не за всеми заповедями стоит Божье обетование, а за этой стоит. Значит, она имеет большое, большое значение. Кто почитает отца и мать, кто правильно относится к родителям, тот имеет от Господа обетование. Будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Рассказывает, что привез сын отца своего в дом престарелых и показывает ему, как здесь будет хорошо. Говорит, папа, смотри, здесь так удобно, все здесь так хорошо сделано, здесь такой за вами будет уход, такие комнаты и питание хорошее. А отец плачет. А сын говорит, папа, а что ты плачешь? Думаешь, что тебе здесь будет плохо? А нет, говорит, я плачу, потому что я вспоминаю, что когда-то я своего отца привез. Вот как оно все возвращается. А когда делаем, тогда не думаем. Но принцип сеяния и жатвы срабатывает. И то, что Господь оставил обетование, то оно остается в силе. Будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Братья, думая, что это закон обетования, он распространяется здесь, что написано верующим в церкви, но это общий принцип, который распространяется и на людей этого мира. Даже неверующие, если они соблюдают Божьи законы, оно к ним вернется в их видимых земных благословениях. Бог то, когда давал законы, это было на земном уровне благословения, и они на этом уровне и остались. И люди, которые стараются соблюдать Божьи заповеди в земной жизни, пусть даже они не возрожденные, но все равно на них распространяются благословения этих заповедей и этих обетований. И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Дети, повинуйтесь своим родителям. Братья, Слово Божие говорит о том, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо дети будут родителям непокорны. Одно, что дети сами по себе в природе своей покоряться не хотят, а другое, что сегодня принцип этого мира, чтобы долой всякие авторитеты, ребенок – это свободная личность, над личностью проявлять насилие недопустимо, Но особенно это за границей развито, но где-то такие взгляды проникают и сейчас. И эту заповедь современный мир перефразировал по-своему. Родители, повинуйтесь своим детям. И во многом многие так и живут. И родители изо всех сил стелются, чтобы детям своим угодить. И то чадо командует, просит, просит, а родители никак не поймут, что он просит то всего одного. Если он упал и головой об пол бьется и кричит, или там ногами тарабанит, просит «дай, дай». Но разве родители не поймут, чего ему надо дать? И они бегают, бегают, а ведь просьбу ребенка то надо удовлетворить. Взять ремень и просто дать. А они не знают, что дитя хочет. И это воспитывается в детях правильное отношение. Если он поймет, что над ним есть власть, он ее примет. А если он поймет, что он может чего-то достичь, то он этим тоже не применет воспользоваться. И он чувствует это очень тонко, еще в совсем-совсем маленьком возрасте, еще лежа в коляске. Я не говорю, что тех, кто лежит в коляске, надо ремнем бить, но о том, что власть, что над ними кто-то есть, и что он не самый главный здесь, ребенок должен почувствовать. Чем раньше он это почувствует, тем больше будет пользы в этом для него, и легче будет родителям. Поэтому, братья, мы должны иметь такой взгляд и своих детей так воспитывать, чтобы родителей чем раньше приучать к власти, чем раньше приучать к повиновению, потому что мы говорили здесь с вами, что непослушание – это корень всех проблем человечества, да? Первый грех – непослушание. Спасает Господь кого? Делался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Спасает Господь послушных. Послушание родителям – это залог того, что дитё будет, ребенок потом послушно учителям, послушно начальникам, и в конце концов он скорее послушается Богу. А тот, кто не приучен к дисциплине, тот не принимает ее нигде. И поэтому справедливость, в целом Божий порядок – это послушание. И начиная с детства к этому порядку Божьему, приучая детей, потом он в целом войдет как бы занять эту позицию послушания. Жизнь наша, как христиан, это общая позиция послушания. А чем раньше ребенок, человек будет к этому приобщен, тем будет лучшее благословение для него. Будет тебе благо и будет долголетен на земле. По четвертому стиху: отцы, не раздражайте своих детей. Часто задают вопрос, чем можно раздражать детей. Братья, очень разным. Общий принцип я скажу, а уже исходя из этого принципа, мы должны исходить, чем мы можем раздражать и как, чтобы их не раздражать. Власть родителей над детьми направлена для их блага. По Божьему установлению, по Божьему порядку, власть, которую Бог дал родителям, она должна служить общему благу детей. И там, где мы своей властью злоупотребляем и чувствуем, что наши отношения не содействуют общему благу детей, это будет, что мы раздражаем. Это как принцип, я еще раз повторю. Там, где власть родителей над детьми не служит их общему благу, это будет раздражать детей. Примеры можно приводить и можно рассуждать, но в целом, я подчеркиваю, общему благу, не сиюминутному благу, что он сейчас требует, в целом я понимаю, что вот моя власть сейчас, мои эти рамки, мои приказания, которые я даю, или наоборот, требования, которые ребенок предъявляет, я вот так или так отношусь. Если это в целом для его духовной пользы, это значит правильно. А если это не служит общему духовному, ну, пользе или благословению дитя, то это будет раздражать детей. И поэтому вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Бывает, что наши дети только раздражаются. Бывает, что, ну, один приведу пример, как можно раздражать своих детей. В одной из книг я его читал, что вот ребенок, ну, что-то там вел себя на кухне плохо. Вернее, вел себя в комнате, а мама на кухне что-то делает. Ну, а он пристает, плохо ведет себя. Она раз на него там что-то, ну, прикрикнула. Ничего не помогло. Другой раз, третий раз. Ребенок все хуже себя ведет, а мать все больше выходит из себя. Она раздражает дитя тем, что «Да вот перестань, то я тебе дам, то я тебе дам, ты меня допросишься», ну, примерно. А обещает, а ничего не дает. А дедушка наблюдал за этим и называет ее по имени, говорит: «Что же ты делаешь? Порка ведь это событие, а ты его во что превратила?» Берет этого внучка за руку, вел в другую комнату, и там, говорит, состоялось событие. Ну, после этого события всем стало хорошо. И ребенок успокоился, и маме стало легче, и в комнате водворился мир. А вот это может быть только быть раздражением детей. Братья, и еще здесь важно вот что. Не раздражайте, но воспитывайте. Вот еще что. Особенная ответственность за воспитание лежит на отцах. Духовное рождение – это в основном дело отцов. Отцы, воспитывайте. Рождать для Бога – это наша ответственность. Через воспитание, через молитвы и через личный пример наши дети должны узнавать через нас дорогу к Богу. Хотя очень большое служение и мать совершает, приводя детей к Богу. И не у всех отцы верующие, но а в целом, как священник, как поставленный Богом в семье главою, отец, он должен освящать семью и банею водною посредством слова должен возрождать детей для Бога. Рождает то Господь, конечно, но создать в семье эту обильную водную баню и атмосферу Богоприсутствия это должен отец. Воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Мы сокращаем, потому что стрелка движется очень быстро, и у нас всего один час. Следующее. Идет наставление рабам. Братья, о рабах в то время нельзя было не говорить, потому что мы знаем, что рабовладение было во всех тех странах. Ну и как свидетельствует история, на то время в Ефесе было не меньше 60 тысяч рабов. И участь рабов была очень бесправной, вплоть до того, что их даже там, например, раб, который при дверях прислуживает, его сажали на цепь, как привязывали, и вот он только возле дверей, как мы своих собак. И много-много самого унизительного и страшного, тяжелого труда было. И при всем этом из рабов много обращалось к Господу. Некоторые так и называют, что христианство – это религия рабов, потому что она проповедует покаяние, вернее, повиновение, там кротость, смирение. Братья, да, рабы тяготились к Господу, чувствовалось тяготение их, и многие обращались к Господу. И поэтому ни в одном этом послании Павел говорит о взаимоотношении рабов со своими господами. Апостол Павел не проповедует революции, не проповедует мятеж, не призывает рабов к восстанию, потому что это не есть назначение церкви на земле. Проводить жизнь тихую и безмятежную. Мятежи, восстание – это не есть призвание нас в этом мире. Мы не от мира сего. Но своей кротостью и покорностью мы свидетельствуем о Господе Иисусе Христе. Повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу. Опять, братья, смотрите, со страхом, повинуясь друг другу в страхе Господнем, 5.21. Жены со страхом, жена да боится мужа своего. Дети, повинуйтесь в этом же страхе, и рабы. То есть здесь не есть страх, вот страх, что людьми там накажут раба, или, а в целом принимать свое положение в Господе, исходя из этого свое понимание, кто ты перед Богом, что Бог определил для тебя то или иное положение, его таким принимай и так и поступай. Поэтому страх здесь имеется в виду страх Божий. Как вот мы говорим, повинуясь друг другу в страхе Господнем. Вот страх Божий, он удерживает от восстания, от мятежей, от критики, недовольства, ропота и всего-всего, что могло их среде там возникнуть. В простоте сердца вашего, как Христу, в простоте сердца, я думаю, что есть просто, а есть непросто. В простоте это значит без задних мыслей, без человекоугодничества. Вот так вот открыто. Бывает, что на виду одно, а там другое. Вот у него какая-то... Дальше он говорит, что это не с видимой только услужливостью, да, а с усердием, как Господу. Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники. Это есть, как понять, в простоте. То есть видимая услужливость. Как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Братья, рабы Христовы ставят рабов вот тех на один уровень с мужами Божьими, такими как Симон, Петр, раб Иисуса Христа и другие, все святые эти рабы Божьи. И эти, то есть быть рабом Христовым, это есть высокое достоинство. И вы, служа там, работая у своих господ, не забывайте о своем достоинстве, что вы в первую очередь Христовы рабы. И понимание того, что Христовы рабы, не их рабы, а рабы Христовы. Мы уже не раз этот принцип здесь вот напоминали, братья, что Павел говорит, пребывал с вами, работая Господу. Он служил церкви, а видел перед собой с этими людьми Господа. Вот и так во всех вопросах и взаимоотношений в семье, и в том числе рабам. Служа, работая вот здесь, там, где приходится работать, а на самом деле за этим видеть Господа, как Христовы рабы. Я делаю это как для Господа и как перед Господом. И это побуждает меня делать все с усердием, как для Господа, а не для человека, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли то или свободный. По мере добра Господь в свое время вознаградит, Господь видит сердце каждого из нас. Ну и дальше и к...
Да. Братья, а сейчас мы кто, рабы или нет?
Рабы.
А начальники наши?
Так.
Господа, да? Ну, чтобы мы знали, а то мы рабы будем думать, что там были рабы. Это же рабы, а начальники наши господа. Вот так.
Так.
Так,
я еще помню там в Букваре, мы не рабы, рабы не мы. Вот так и написано. Оставайтесь рабами Божьими, не делайтесь рабами человеческими. Мы и говорим, братья, что мы должны сохранять достоинство детей Божьих. Мы, служа им, но помним, что мы Божьи дети, рабы, то есть не продавайтесь так, не унижайте, не теряйте свое достоинство, помните, что вы служите Господу. Господа, Ну, так можно и сказать, вот как Иван Яковлевич говорит, что взаимоотношения рабов и господ, то нам, для нас это можно так озаглавить, наше отношение к работе, наше отношение к своей производственной деятельности, где мы работаем. Вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Перед Господом мы все равны. Ну, мы знаем, что среди начальства, вот кто вот в армии там или еще, вот есть такое понятие, что с ними нельзя по-человечески разговаривать. Это ж, ну, и унизительными словами. Они понимают только один язык, это вот плети или кулак, и вот с ними только на таком языке и говори. Это взгляд мира сего. И где-то это, может быть, такое и осталось. К рабам такое отношение, что их только надо держать в железной дисциплине. Павел говорит, умеряйте строгость. Может быть, без строгости и нельзя, но строгость умеряйте, потому что и над вами, и над ними есть Господь, и перед Ним мы все равны. Были не только рабы верующие, были и господа верующие. И мы вот и про Филимона вчера, кажется, напоминали здесь. И Господь так вот соединил нас чудно в одно тело и регулирует отношения. То есть, братья, не свергать существующий строй, но этот строй, любой какой есть, освящать Божьим присутствием. Вот это наше призвание. Ну и теперь последний раздел этой главы. Давайте мы тоже прочитаем его, начиная с 10 стиха и до конца этой главы. Пожалуйста, мы еще раз напоминаю, говорили, что послание делится, можно так условно подразделить, на три части. Сидеть, ходить, противостать. Три первые главы говорят о нашем положении в Боге, пишут о церкви, что мы посажены, и утверждают нас в вере в том, что нам уже даровано в Господе. После этого четвертая глава и вот по пятую главу девятый стих говорят о нашем хождении. Поступайте, то есть ходите. Как мы должны ходить в мире? И вот говорит, как должны ходить, чтобы были светом миру, чтобы к греху правильно относились, чтобы обличали этот мир, как должны взаимоотношения быть и в семье, и друг с другом. Ну, кажется, уже все сказано. Братья, кажется, уже все сказано. Но получается, что не все. Есть еще у Павла на прощание, последнее, еще одно важное напоминание. Наконец, братья мои, наконец, значит, есть еще что-то, я хочу вам сказать, очень важное. Апостол Павел понимает, и нам это важно помнить, братья, что мы живем в мире, где не прекращается борьба, что наша жизнь – это не просто так, ну вот просто мы жили, а потом вот просто уверовали, Господь нас спас, и мы вот теперь живем, что есть у нас враг, и что, не прекращаясь, продолжается против нас война, в которой мы с вами должны участвовать. И тот, кто воюет с нами, очень силен. Сильный враг с тех пор, как мы стали на сторону Божью, он враг Божий, дьявол и его слуги, и с тех пор, как мы заняли Божью сторону, он стал и нашим также врагом. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Братья, дьявол строит козни. Это важно тоже. Нам было бы легче, если бы враг шел прямо и открыто. Например, он бы сказал, так, начинаем тебя искушать. И пошли какие-то конкретные действия против нас. Мы бы собрали все силы, усиленно молились, видели в том бы и в том случае, или в том и том обстоятельстве человеке, что это искушает нас сатана. Или вот, что завтра тебе будет искушение, я к тебе приду и знаю, Но ведь так не бывает. У него есть козни, он замаскированный, хитрый, принимает вид ангела света, обладает хитрым искусством обольщения и чем является по-особому опасным. И поэтому будем помнить, что у дьявола много козней, хитростей, различных методов против нас. И поэтому быть готовым к козням. И каждый день мы должны сознавать, что напоминали братья, что противник ваш дьявол ходит. Он ходит, ища кого поглотить, и кто станет его добычей. И для того он ходит, братья, когда он ходит, то мы должны что сделать? Мы должны встать и облечься для того, чтобы того, который ходит, правильно отразить. А если мы с вами спим, то тот, который ходит, спящего он легко и просто поглотит. А здесь вот, сознавая, братья, я скажу, давно услышал важную такую фразу, думаю, она очень важна. Тот, кто не видит, что идет борьба, тот уже поражен. Думаю, что это действительно так. Есть некоторые христиане так живут, не замечая, не сознавая, что против них непрестанно ведется война, и ведут себя так, как будто бы им ничего не угрожает. Братья, мы не имеем права расслабляться и вести себя легкомысленно. Хотя Христос поразил врага, и нам дарована победа, но это не значит, что мы должны недооценивать противника. Враг наш, он хитрый, он коварный, и у него немало сил. И поэтому с врагом нельзя легко обходиться, нельзя так заигрывать, нельзя так просто мне не повредит, если я вот там и буду или там или с магией, или там еще с какими-то дьявольскими силами, или легкомысленно подходить вот к вопросу там изгнания. Уже братья об этом говорили, что начальство, власти, мироправители тьмы века сего, они против нас. Братья, интересная взаимосвязь стиха 12, 6 главы, с стихом 2 главы. Смотрите, во 2 главе сказано: «Мы жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Вот, князь, господствующий в воздухе, вот этот дух. А теперь 12 стих. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, против духов злобы поднебесных». Вы замечаете, раньше мы им служили, раньше они нами правили, а теперь бывшие подданные объявили им войну. Вы представьте, какую эта ярость вызывает дьяволи во всех демонах. Тот, кто раньше послушно мне служил, вдруг он теперь хочет свергнуть мое господство и передал себя другому господину. Конечно, весь ад поднялся. Вот так вот интересно сочетаются эти стихи. Снова Павел говорит: раньше жили по их воле, а теперь объявили им войну, они против нас воинствуют. Не против плоти и крови, начальства, власти, мироправители тьмы, духи злобы поднебесных. Все это дьявол и все его силы. Начальство власти – это бесовская власть. Мироправители тьмы века сего – этот дьявол, который в целом правит здесь этим миром, и духи злобы поднебесных. Мы на земле, Господь на небе. Ну, а между нами, вот здесь, вот вокруг земли, эта сфера, наполненная дьявольскими силами, и постоянно мы испытываем натиск дьявольских сил, постоянно. И для того, чтобы иметь победу, в нас самих силы нету, братья. Мы должны об этом всегда помнить. Расстанешься с Христом, и встретится беда, за первым же углом враг свалит без труда. И поэтому примите все оружие Божие, дабы вам можно было облекитесь, дабы вам можно было стать против козней дьявольских. Примите все оружие Божие, дабы вы могли устоять, противостать в день злый и все преодолевшее устоять. Задают вопрос, что такое день злый. День злый, братья, это в целом наш период времени, когда дьявол в сильной ярости в целом набрасывается на церковь. Это в общем. И день злый, он может быть и конкретно в жизни кого-то из нас. Особые искушения, особые скорби, трудности, натиск. То есть это и в целом, и в частности. И в том случае, чтобы нам в целом одержать победу вот в этой жизни и в конкретных каких-то испытаниях, чтобы нам устоять, нам нужно принять Божье все оружие. Примите все оружие, братья. Слово «все оружие», то есть полный комплект вооружений. Как это хорошо. Бывает, что-то есть, а чего-то нету. У Господа для нас весь арсенал предназначенный для того, чтобы одержать полную победу над врагом. И очень коротко это вооружение. Встаньте, братья, еще одно. Что, с чего начинается? Начинается с того, чтобы встать. То есть наша жизнь, наша борьба не допускает никакой расслабленности, расхлябанности такой вот. Бывает легкость какая-то такая в поведении. Вот чувствуется вот, ну, встаньте. Господь нас призвал, и что сделал? Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил. Господь поставил не для того, чтобы мы возлежали, почивали, а для того, чтобы мы шли. Поэтому снова напоминание. Встаньте. Встаньте, это как бы приготовившись к борьбе. И дальше первое, с чего начинается, припоясавши чресла ваши истиною. Припоясание истины. Пояс – это то, что, ну, как знак собранности. Это то, что, ну, если мы знаем, какая была одежда тогда, без пояса человек был бы не способен воевать, он запутался бы в своих собственных одеждах. А так, пояс истины, он делает его собранным. Истина, припоясавши чресла ваши истину, здесь может быть в двух значениях. Истина, как вот Слово Божие истина, которую мы знаем. А может быть еще такое значение слова истина, как, ну, искренность. Вот как сказано, служить Богу в духе и истине, то есть по-настоящему, от полного, от чистого сердца. Вот это и то, и другое очень важно. Припоясаться, ну, своей верностью Господу, можно так сказать, своим искренним желанием идти путем Господним. Вот с этого начинается, братья. Мы говорили, что за многими нашими «не могу» победе над грехом на самом деле часто стоит что? «Не хочу». И вот этой истины не хватает. И поэтому в победе над грехом, над дьяволом, первое, с чего начинается, это должно быть искреннее желание и верность Господу. Настрой вот такой вот. С чего мы приступаем к этой борьбе? Станьте, припоясавши чресла ваши истиною. Братья, очень важно проверить сейчас, насколько вот мы действительно желаем идти путем Господним, сражаться. Это начало. Если нет настоящего желания идти этим путем, то потом начнется хромание на оба колена, начнутся падения и поражения. А кто вот припоясался этим настроем сразу, это залог будущих побед. Иван Яковлевич, мы немножко не уложились, как нам. Братья, немножко. Следующее, облегшись в броню праведности. Это праведность, что имеется в виду праведность? Наша с вами личная, благочестивая, угодная жизнь. Братья, это не в том смысле, что наши собственные заслуги, но это вот что. Если моя совесть нечиста, если я внутренне не свободен, то как я смогу бороться против греха? А если мы получили с вами освобождение, здесь вот, братья, молились, многие исповедовались, и так вот, ну, ощущается как бы прилив сил духовных, правда? Вот в этом состоянии. И это и есть как бы броня. Когда есть грех, мною неисповеданный, не оставленный, дьявол на это бьет, и я оказываюсь бессильным в этой войне. А когда Господь очистил меня, и моя совесть перед Господом свободна, то я легче иду на эту брань. Это тоже очень важно. Только свободный от греха может вести брань с дьяволом. Обувши ноги в готовность благовествовать мир. Ноги – символ нашего хождения, и они должны быть обуты. Обувь воина, она защищала его ноги от каких-то ранений, защищала его и вот именно голени от ударов, от поражений. Здесь, братья, имеется в виду готовность благовествовать мир, открытое исповедание своей веры. Братья, вы свидетели, как связывает нашу жизнь, когда мы не можем открыть уста, когда у нас не хватает дерзновения открыто исповедовать свою веру в Господа Иисуса Христа. И наоборот, какая-то победа, какой-то прилив радости, когда ты, не стыдясь, провозглашаешь свою принадлежность к Иисусу Христу. Это радость и это победа. У нас вот есть пример брата, которого призвал Господь, а он служил на флоте, на атомной подводной лодке. И когда он уверовал, он искренне так и решил оставить свою службу, считая, что там ему не место. И дошел он со своими рапортами до командующего флотом. И так и пишет в рапорте: «Прошу меня уволить в связи с тем, что я уверовал в Господа Иисуса Христа и принадлежу к церкви евангельских христиан-баптистов». Ну, оттуда пришел ответ со штаба флота, что принадлежность к церкви евангельских христиан-баптистам не является препятствием для продолжения службы у нас на флоте. Ну, думаем, что просто так Господь устроил, потому что ему оставалось меньше 2 лет до пенсии. И флотки его убрали, хотя со службы не уволили. И он дослужил, и в 30 лет пошел на пенсию, и сейчас служит Господу, благовествует Евангелие. Но это большая победа, это радость, когда вот есть такая готовность открыто исповедовать свою веру, свою принадлежность Господу. Дальше щит веры. Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Братья, щит веры, то есть полное доверие Господу. Отдача в руки Господа в нашей жизни, в этой борьбе. Отдача Его водительству и знание, что Господь ведет меня по тому пути, по которому должно идти. Разные стрелы в нас летят. Братья, уже испытывали, и хочу сказать, что не думайте, что с духовным возрастом стрел будет меньше. У врага козни много, большой арсенал, и стрелы будут лететь в нашу сторону всегда. Но доверие Господу – это наш щит. И стрелы сомнения, и стрелы недовольства, и гордости, и всякого, и стрела, звонок из прошлого, так сказать, вот с той жизни что-то принесет, и так оно где-то заденет. Доверие Господу, противостояние, укрыться за этим щитом, в этом наше спасение. Дальше. И шлем спасения возьмите. Братья, шлем спасения.
в другом месте у фессалоникийцев, кажется, говорит «шлем надежды спасения». То есть имейте в виду, что вы спасены. Вот это еще, братья. По-другому сказать, шлем спасения – это уверенность в спасении. Возьмите шлем, шлем или шлем, не знаю, как правильно. Шлем, да? Это иметь уверенность в спасении. Думаю, братья, что без этого нам невозможно. Потому что в нашей борьбе у нас будут часто, мы бываем ранены. У нас где-то бывает и поражение, где-то не хватает силы противостать. Осознание того, что все равно Господь меня не покинет и доведет до неба, это для нас очень большая поддержка. Бывает унываем, бывают смущения разные, и не хватает, и где-то опускаются руки. Где сила? Надежда. Надежда, она наша надежда, она заключена в чем, братья и сестры, братья? Самое короткое определение надежды, это знаете какое? Так оно и дается в 1 Тимофею 1.1. Там написано, что наша надежда – это Иисус Христос. Христос – это наша надежда. И мы в Нем сокрытые – это залог того нашей уверенности. Шлем в голове имейте, в разуме шлем надежды. То есть в разуме не забывайте, помните о том, что вы спасены, и Бог не оставит вас на полпути и все равно приведет. Это для нас есть действительно большая-большая помощь. Хотелось бы о каждом из этих говорить больше, но в общем, чтобы мы имели это понимание. И последнее еще одно, меч духовный, которое есть Слово Божие. Слово Божие, уже приводили братья сегодня примеры, как отражать атаки дьявола, как отражал Иисус Христос. Братья, а взять шлем, вернее взять меч, это значит что? Это значит больше читать Библию. Это значит практически взять, а если у меня его нету, я же не возьму Библию с собой. Ну и что я возьму Библию с собой? Сражаться не смогу, если я Библию не знаю. Поэтому углубляться в Слово Божие, больше читать, молиться. Но основное здесь больше сказано. Читать, заучивать наизусть, быть в разных общениях, где Слово Божие звучит. Будь то разборы, будь то общее собрание, просто братские рассуждения друг с другом. Это все то, что мы овладеваем этим мечом. Он становится как написано про одного из храбрых Давида, что меч прилип у него к руке. Читали, да, помните, и он уже не мог. Вот такой вот, вот у нас бы так, чтобы было всегда, не когда-то обращаться. Здесь вот лежала чья-то Библия на кафедре, таким слоем пыли покрыта. Ну, хочется верить, что то не чья Библия, а просто она чья-то. Но если наша покроется таким слоем, то это не годится. Вот это Божье всеоружие, которое действительно может обеспечить нам полную-полную победу. Это как бы римский воин, которого видел апостол Павел, вот Иван Яковлевич говорил, и вот исходя из его всеоружия, как он был вооружен, все апостол Павел переводит на духовное. Братья, ну а дальше... А дальше опять показывает все-таки нам нашу полную зависимость при всем этом от Господа. Еще одно, как бы его можно тоже отнести к оружию, хотя оно не выделяется как часть вооружения, но очень-очень важная молитва. Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самим со всяким постоянством. Смотрите, братья, я замечал, Павел очень любит во всех посланиях, очень любит слово «всякий». И в одном этом стихе «всякой молитвой, во всякое время, со всяким постоянством и о всех». То есть много у него обобщающих. «Всякой молитвой», то есть разные, и вслух, и про себя, и в разное время, и с постом, и как, ну, чтобы как только можно, «всякой молитвой». Во всякое время и со всяким постоянством, братья, основное это вот здесь. духовные победы наши куются за закрытой дверью на коленях. Это истинно проверенное многократно. Вот отсюда выносится все. Отсюда и настоящее получение и овладевание вот этим вооружением. Отсюда исполнение благодатью и Духом Святым. Молитесь, и еще содержание молитвы, братья, молитва друг за друга. Тоже по всяким постоянством молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово. Удивительная просьба Павла, этим как бы он себя сильно унижает. Кажется, уж такой брат, как Павел, уж у него-то слово течет с него рекой, а он сознает свою немощь и свою зависимость от церкви. Говорит, вы молитесь обо мне, дабы мне дано было слово. То есть без ваших молитв я не смогу правильно совершать служение. Это честь для апостола Павла, это урок для нас, сознание, что мы в теле связаны друг с другом, и молитвы наши друг за друга. Получается так, такая интересная взаимосвязь. Церковь молится за Павла, Господь дает Павлу слово по молитве церкви, и этим же словом Павел потом увещевает церковь. Вот такой вот происходит круговорот, так вот и у нас. Церковь будет молиться за служителей, за проповедников, проповедники получат слово, и церковь через их служение получит назидание. И так связал нас Господь в теле вот такими вот связями. Ну, братья, в общем, все, здесь уже дальше личное приветствие и пожелание благодати. Все. Закончим, да? Братья, если какие-то будут вопросы, можете писать на записках, потому что так у нас уже времени нету. Давайте помолимся. Но так живо оно и действенно сегодня. И узнаем в тех Ефесянах тебя, себя, и видим живую руку Твою, которая и нас спасла, когда-то не знающих Тебя. И так нуждаемся сегодня учиться правильно относиться друг к другу и к Тебе, и правильно вести брань духовную, и молиться учиться. Господи, пусть то, что Ты нам говорил в эти дни, принесет благословение для нашего духовного устроения, для церквей, куда мы поедем жить и трудиться. И в целом пусть умножит славу имени Твоему, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.